Иногда Ринсвинду приходила в голову мысль, что пробуждения размечают его жизнь подобно знакам препинания. Они не всегда бывали кошмарными потрясениями. Иногда Ринсвинда трясли очень вежливо. Очень немногие пробуждения, возможно, одно или два за всю его жизнь, оказались по-настоящему приятными, особенно на острове. Солнце всходило совершенно обыденно, волны чрезвычайно однообразно бились о берег, и иногда Ринсвинду даже удавалось проснуться без обычного дикого вопля. Данное конкретное пробуждение было не столько кошмарным, сколько очень грубым, прям-таки хамским. Он находился в каком-то ящике со связанными руками, и его швыряло от стены к стене. Было темно, вероятно, потому что ему на голову надели мешок. Ринсвинд кое-что подбил в уме и пришел к заключению. «Это 17-й по ужасности день моей жизни», — подумал он. Получить по голове в пивной и отключиться было обычным делом. Если это случалось в Ангмарпорке, то жертва, как правило, приходила в себя с пустыми карманами на поверхности реки Анг. Или, если на это время был намечен непопулярный далекий рейс корабля, в цепях где-нибудь в трюме с единственной перспективой бороздить океанские волны в ближайшие 2 года. Занятие не особенно приятное, особенно если учесть, что лошади все время тонут. Но обычно, если тебя отключают ударом дубинки по голове, значит, тебе хотят сохранить жизнь. Гильдия воров очень щепетильна на этот счет. У членов гильдии в ходу пословица: «Ударь клиента слишком сильно, и сможешь ограбить его всего лишь раз. Ударь в меру, и сможешь грабить его каждую неделю». По ощущениям, Ринсвинд решил, что он в телеге. Значит, кто-то с какой-то целью решил сохранить ему жизнь. С его головы стянули мешок. На него уставилась страшная морда. «Я хочу съесть твою ногу!» — воскликнул Ринсвинд.
«Не бойся, я друг»,
— говоривший снял маску, и оказался молодой женщиной, круглолицей, курносой и совершенно не похожей на всех местных жителей, виденных Ринсвиндом до сих пор. Он понял. Это потому, что она смотрит прямо на него. Он вспомнил, что видел ее на сцене. Не лицо, но одежду.
«Не кричи», — сказала она.
«Почему? Что вы намерены делать?»
«Мы бы устроили тебе торжественную встречу, да времени не было».
Она уселась среди тюков у задка фургона, прыгающего на ухабах, и критически оглядела Ринсвинда.
«Пять Сандаль сказал, что ты прибыл на драконе и уничтожил целый полк солдат».
«Я?»
«А потом ты заколдовал древнего почтенного старика, и он стал великим бойцом».
«Он?»
«И еще пять Сандаль сказал, что ты дал ему мясо, хотя он всего лишь пунь».
«Я?»
«И еще у тебя шляпа».
«Да-да, шляпа.
И все же», — продолжала девушка, — «ты не похож на величайшего волшебника».
«А, дело в том, что...»
Девушка с виду была хрупкой, как цветок. Однако она вытащила откуда-то из складок одежды небольшой, но вполне действующий нож. У Ринсвинда со временем выработался инстинкт на такие вещи. Вероятно, сейчас не время отрицать свое величие.
«Дело в том, что...» — повторил он. «Откуда мне знать, что ты заслуживаешь доверия?»
Девушка явно возмутилась.
«Разве ты не обладаешь удивительными волшебными силами?»
«А, да, да, конечно.
Но скажи что-нибудь по-волшебному».
«Стеркус, стеркус, стеркус, мортитурус, сум!»
— произнес Ринсвинд, не сводя глаз с ножа.
«Экскременты, экскременты, я сейчас умру?»
«Это специальная мантра для пробуждения магических флюидов».
Девушка слегка смягчилась. «Но волшебство крайне утомительно», — сказал Ринсвинд. «Летать на драконах, превращать стариков в воинов. После определенных усилий мне нужно отдыхать, понимаешь? Я только что использовал огромное количество магии, и потому сейчас очень слаб». Она смотрела на него все с тем же сомнением.
«Все крестьяне верят в неминуемое прибытие величайшего волшебника. Но, как говорил великий философ Лайтинвидль, когда многие ожидают увидеть могучего жеребца, они найдут копыта и у муравья».
Она снова окинула его оценивающим взглядом.
«Там на дороге ты присмыкался перед окружным судьей Ки, хотя мог испепелить его одним взглядом».
«Я выжидал.
желая оценить обстановку, и не хотел себя выдавать раньше времени, — ляпнул он первое, что попалось на язык. Зачем преждевременно раскрываться перед врагом?
— Так твоя внешность — это маскировка?
— Да.
— Очень хорошая маскировка.
— Спасибо, потому что...
— Лишь великий волшебник отважится принять такой жалкий облик.
— Спасибо.
Откуда ты знаешь, что я был на дороге? Тебя убили бы на месте, если бы я не подсказала тебе, что делать.
— Ты была стражником?
— Нам пришлось тебя быстро догонять. Пять сандаль заметил тебя только по счастливой случайности.
— Нам?
Она не обратила внимания на вопрос. — Это всего лишь провинциальные солдаты. В Жуйцуе у меня такой фокус не прошел бы, но я умею играть много ролей.
Она спрятала нож, но у Ринсвинда осталось ощущение, что она ему так и не поверила. Только передумала его убивать. Он схватился за соломинку.
— У меня есть волшебный сундук
на ножках, — сказал он с ноткой гордости в голосе. — Он всюду следует за мной. Сейчас он куда-то задевался, но вообще это совершенно потрясающая вещь.
Девушка посмотрела на него деревянным взглядом, потом схватила нежной ручкой за воротник и поставила на ноги. — Что ты в этом роде?
Она откинула занавески в задней части фургона. За фургоном в дорожной пыли спешили два сундука. Они были сильно потрепанные и выглядели дешевле, чем сундук Ринсвинда, но явно принадлежали к тому же виду, если это слово применимо к дорожным аксессуарам.
Да.
Она разжала руку, Ринсвинд ударился головой о дно телеги.
— Слушай меня, — сказала девушка. — Здесь творится очень много зла. Я не верю в великих волшебников. Но в них верят другие, а иногда людям нужно что-то такое, чтобы в него верить. И если эти люди умрут, потому что нам достался не очень великий волшебник, то этому волшебнику будет чрезвычайно плохо. Возможно, ты и впрямь величайший волшебник. Если нет, то я советую тебе очень быстро совершенствоваться, чтобы стать величайшим. Я понятно изъясняюсь?
Да. Ринсвинду не впервые было встречаться лицом к лицу со смертью. В таких ситуациях часто фигурировали мечи и доспехи, в этом случае лишь хорошенькая девушка и нож. Но почему-то она казалась Ринсвинду гораздо опасней. Девушка снова села.
— Мы бродячая актерская труппа. Это очень удобно. Актерам не разрешено разъезжать.
— Не разрешено?
— Ты не понял. — Мы актеры не...
— Ну, что-то вы не так уж плохо играете, о, величайший волшебник.
— Театр — не! Это нереалистическая символистическая форма сценического искусства, в которой используется архаичный язык, стилизованные жесты и аккомпанемент флейты барабанов. — Ты просто мастерски притворяешься глупым, настолько виртуозно, что я даже готов поверить, что ты не притворяешься. — Извини, а как тебя зовут? — Ма-ха-он. — Где?
Она испепелила его взглядом и ушла куда-то в переднюю часть фургона. Фургон трясся по дороге. Ринсвинд лежал головой в мешке, воняющем луком, и методично проклинал всякое разное по списку. Он проклял женщин с ножами, историю в целом, весь профессорско-преподавательский состав невидимого университета, свой пропавший сундук и все население Агатовой империи. Но главное место в списке занимал тот, кто спроектировал этот фургон. Судя по всему, он считал, что занозистые, необструганные доски — подходящий материал для пола, а треугольник — отличная форма для колеса.